говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» в нашем библейском лектории на тему «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Сегодня восьмая беседа, в которой продолжается рассказ о встрече патриарха Авраама с тремя ангелами, которые были иконой, образом святой Живоначальной Троицы. И мы читаем далее. Авраам обращается к ангелам, как к трем путникам, и предлагает: «И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». Бытие, 18 глава, 4-5 стих. Авраам говорит: «А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши». Но в результате устраивает, по понятиям того времени, настоящий пир, не ограничиваясь только хлебом. И дело не в том, что хлеб – эвфемизм различных видов пищи, а в том, что праведники, в отличие от нечестивых, обещают мало, но всегда делают много. В то время как нечестивые много обещают, но почти ничего не делают. Ангелы не возражают, говоря: «Сделай так, как говоришь». Таким образом, научая и нас считаться с обычаями тех или иных людей в их местности. Особенно это необходимо тогда, когда понятийный аппарат других людей отличается от нашего. Так святитель Иоанн Златоуст писал о миссионерских приемах в диалоге с нехристианами. Почему он, то есть апостол Павел, в своей проповеди приводит свидетельство языческих писателей? Златоуст продолжает: «Потому что язычников мы изобличаем, особенно тогда, когда приводим близкие к ним свидетельства и обвинения, когда уважаемых ими авторов представляем их обличителями». Поэтому и в другом месте он воспользовался словами «неведомому Богу». Афиняне, принявшие не всех богов своих с самого начала, но впоследствии признавшие несколько других, как, например, гиперборейского, также и Пана, и великие, и малые мистерии, заключая отсюда, что, вероятно, есть иной бог, непознанный ими, и желая также в отношении к нему быть благоговейными, поставили ему жертвенник с надписью «неведомому Богу», как бы выразив следующее: если есть еще какой-либо неведомый Бог, поэтому апостол и сказал им: «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». А слова «мы», «его» и «род» сказаны о Зевсе, Аратом, который сказал сначала Зевсом полны пути, наполнено море. Потом прибавил: мы его и род, выражая этим, как думаю, то, что мы произошли от Бога. Для чего же Павел, сказанное о Зевсе, прилагает к Богу всего? В книге Деяний 17:28. Не о Зевсе, сказанное, он прилагает к Богу, а приличествующее Богу, но несправедливо и неточно приписываемое Зевсу, он воздает Богу. И самое имя Бог принадлежит только ему, истинному Богу, одному, но беззаконно прилагается к идолам. Да и откуда ему следовало бы заимствовать доказательства в беседе с такими слушателями? Из пророков, но они, язычники, не поверили бы. Потому и иудеям он не говорит ничего из Евангелий, но из пророков. Для иудеев я должен был говорить как иудей, для подзаконных был как подзаконный, для чуждых закона как чужд закона. Конец цитаты. Это из беседы на послание к Титу, Златоуста, беседа третья. Удивительно, братья и сестры, что каждый стих Библии приносит нам новые наставления и увещевания. Далее читаем. «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели». Бытие, 18 глава, 6-8 стих. Здесь обращает на себя внимание чередование действий. Он побежал навстречу. Поспешил Авраам в шатер. Побежал Авраам к стаду. Поражает стремительность пожилого 99-летнего Авраама в стремлении почтить Господа и позаботиться о пришедших под его кров путниках. И это все вскоре после тяжелой для пожилого человека операции обрезания, когда совсем недавно он не мог стоять на ногах и даже позволил себе при немощи сидеть в присутствии божественного явления, о чем мы говорили в прошлый раз. А теперь, исполнив все для пришедших к нему, он и сам стоял подле них под деревом. Некогда и царь Давид восклицал: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». И далее: «И сказали ему: где Сара, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре. И сказал один из них: я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары, и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего это сама в себе рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Бытие, 18 глава, с 9 по 13 стих. Здесь, братья и сестры, мы видим, что старица Сара стоит позади его, то есть позади своего мужа, старца Авраама. Аналогия Оригена, сравнившего смирение и послушание Сары Аврааму с повиновением верующих евреев Богу в одни исхода, вполне допустимо. Подобное мы находим и в посланиях апостола Павла. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 по 24 стих. В данном фрагменте поражает то, что Бог ради согласия мужа и жены меняет слова, сказанные Сарой в сердце при их передаче ее мужу, опуская фразу «И господин мой стар». Так Господь научает нас не быть переносчиком чужих слов между членами одной семьи, если они могут породить чье-то неудовольствие и ссору. В законе Божьем сказано: «Не ходи переносчиком», то есть сплетником, «в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь, Бог ваш». Книга Левит, 19:16. Действительно, пущенный слух или сплетня на человека сравнимо с покушением на жизнь ближнего твоего, так как пущенный слух может разрушить благополучие и счастье жизни оклеветанного или опозоренного человека. Премудрый царь Соломон предостерегает и от общения с такими злобными людьми. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Книга Притчей, 20 глава, 19 и 20 стих. И далее. «Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась». Но она испугалась. Но он сказал ей: «Нет, ты рассмеялась». Бытие, 18 глава, 14-15 стих. Братья и сестры, лучше следите по тексту за беседой. Поистине нет ничего трудного и невозможного для Бога. Здесь мы видим спор Сары с ангелом, когда она отрицает то, что уже позволила себе, ибо она испугалась. Но, будучи облеченной ангелом, «Нет, ты рассмеялась», она уже не спорит. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Но Сара, вместо того, чтобы принять данное ей знамение, то есть то, что ее мысли открыты Богу, истинное это знамение прикрывает ложью. Сара же не призналась, а сказала: „Я не смеялась“. Ангел же, давая ей уразуметь, что напрасно оправдывается ложью, говорит: „Нет, ты рассмеялась в сердце твое. Вот сердце твое опровергает суесловие языка твоего“». Конец цитаты. Это толкование на книгу «Бытия» Ефрема Сирина. И далее мы читаем 18 главу книги «Бытия», 16 по 19 стих. «И встали те мужи», то есть ангелы, которые имели вид мужей, «оттуда и отправились к Содому и Гоморре. Авраам же пошел с ними проводить их и сказал: „Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его“». В действительности правильнее перевести «я полюбил его», так как корень «ют далит айн» – «знать, призывать» прежде всего выражает любовь и привязанность. «Ибо я избрал его», то есть полюбил, «для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Конец цитаты. В этом отрывке раскрывается тайна, почему Бог избрал именно Авраама. Вообще, почему Бог избирает одних и не избирает других. «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». Оказывается, Авраам избран Богом, потому что он может создать подлинную религиозную семью и заповедать сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, то есть внукам и правнукам. Ибо великое назначение религиозной семьи – родить и воспитать праведного святого. Только тогда род приобретает божественное благословение на многие-многие поколения. Мир и создан для праведных и святых людей. По обычаю той местности Авраам пошел с ними, чтобы проводить их. Бог далее открывает тайну избрания Авраама. Книга Бытия повествует о том, как уже Авраам начинает препираться с Создателем. Однако здесь речь уже будет идти не о страхе за себя, как в случае с Сарой, а о страхе за других людей и их возможной погибели. Читаем. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Бытие, 18 глава, 20-21 стих. Указание на вопль содомский и гоморский создает некую экзегетическую проблему. То ли это вопль насилуемых, то ли торжествующий вопль насильников. Сальвиан, пресвитер, так рассуждает по этому поводу. Бог сказал, вопль содомский и гоморский велик он. Он прекрасно сказал, что грехи несут в себе вопль. И, несомненно, велик вопль грешников, что восходит от земли к небесам. Поскольку Бог говорит, что уши его оскорблены воплями грехов, то наказание грешников не должно быть отложено. И это действительно вопль, и вопль великий, когда вопли грешников настолько одолевают милосердие Божие, что он вынужден наказать грешников, чтобы остановить их торжествующий вопль. Однако Господь показал, как неохотно он наказывает даже самых тяжких грешников, говоря, что вопль содомский дошел до него. Тем самым он говорит, хотя мое милосердие убеждает меня их пощадить, однако вопль их грехов вынуждает меня их покарать. Конец цитаты. Это работа Сальвиана Пресвитера под названием «Оправление Бога». Обвинения в сексуальных преступлениях широко распространены, однако их трудно опровергнуть или доказать, подтвердить. Поэтому дано уточнение «сойду», «смотри», пишет Ориген, этого беседы на Бытия, «не помышляй о спуске и подъеме пространственном», когда Бог говорит «сойду», ведь в священных книгах часто встречается такое. Поэтому о Боге говорится «спускается», «снисходит», когда он удостаивает своим вмешательством. То есть, прежде всего, своим вмешательством. Поэтому данное уточнение «сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них» – это Божий призыв не принимать доносы, слухи и сплетни к рассмотрению без должного исследования дела при правильном оформлении обвинения. Данный антропоморфизм имеет целью преподать нам некий поведенческий урок и назидание, а не указать на то, что всеведущий Бог якобы может что-то и не знать, ведь в глазах Создателя все мы абсолютно прозрачны. Преподобный Ефрем Сирин пишет, «Господь это сказал не потому, что не знал их грехов. Он еще ранее сказал, грех их тяжел он весьма. Но он, Господь, хотел этим показать пример судьям, чтобы они не произносили приговора, прежде чем рассмотрят дело вполне. Если знающий все представил себя как бы не знающим, чтобы не определить наказание прежде суда, то насколько более судьи должны сознаваться в своем незнании и не изрекать приговора прежде исследования дела. Это толкование на книгу «Бытия» Ефрема Сирина. Подобное наставляет и святитель Иоанн Златоуст. Он пишет, это его беседа на книгу «Бытия», «Вразумляя весь род человеческий, что даже если чьи-либо грехи весьма велики и известны, не следует произносить над ними приговоры до того, как представятся очевидные доказательства. Господь говорит, сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю». Что это за размышление в словах? «Сойду, — говорит, — посмотрю, неужели Бог всего переходит с места на место? Нет, да не будет». Не то он выражает, но, как я уже часто говорил, чувственным образом выражение «Он, Господь, хочет нас вразумить, что нам следует иметь великую осторожность и согрешивших не осуждать только по слуху, не произносить приговора без доказательств. Да услышим это все, ведь не одни только заседающие в суде обязаны соблюдать этот закон, но и каждый из нас никогда не должен по одному пустому навету осуждать ближнего». Конец цитаты. Вспомните последнего знакомого вам человека, который в чем-то подобном обвинял другого человека. На самом деле он рассказывал сам о себе, ибо по Григорию Богослову людям свойственно обвинять в своих собственных грехах весь окружающий их мир. Далее мы читаем о непостижимом человеколюбии Авраама, который, как подлинный праведник в своем поколении, вступается за нечестивых грешников, содомитов, входя, как мы говорили выше, в некое препирательство с Богом. С великим страхом и трепетом, по слову святителя Иоанна Златоуста, как бы страшася доли испытывать неизреченное долготерпение Божие и опасаясь, чтобы не показаться уже приступающим границе. Так писал Златоуст. И мы читаем. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что и с нечестивым. Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было и с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно». Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить, владыка, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников недостает 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. Он, то есть Господь, сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30. Он, то есть Господь, сказал, не сделаю, если найдется там и 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20. Он, Господь, сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он, то есть Господь, сказал, не истреблю ради 10. Бытие, 18 глава, 22-32 стих. Святитель Иоанн Златоуст так объясняет действия патриарха Авраама. Кто по достоинству восхвалит Бога за такое долготерпение и снисхождение, Или кто по справедливости ублажит праведника, получившего такое дерзновение? Авраам продолжал говорить с ним, с Господом, и сказал: «Может быть, найдется там 40». Он, то есть Господь, сказал: «Не сделаю того и ради 40». Потом, как бы страшася далее испытывать неизреченное долготерпение Божие и опасаясь, чтобы не показаться уже приступающим границы и не зайти со своим ходатайством далее надлежащего, говорит: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30». Так как он видел, что Бог преклоняется к милосердию, то уже не понемногу стал уменьшать, и, убавив еще число праведных не на 5, а на 10, продолжает таким образом свое ходатайство и говорит: «Может быть, найдется там 30». Он, Господь, сказал: «Не сделаю, если найдется там 30». «Смотри, — восклицает Златоуст, — какая настойчивость в праведнике! Он так усердно заботится о том, чтобы избавить народ содомский от угрожающей ему казни, как будто сам должен был подвергнуться такому же осуждению. Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 10. Он, Господь, сказал: не истреблю ради 20. Выше всякого слова и всякого ума такая благодать Господа. Разве кто из нас, живущих среди бесчисленных зол, произнося суд над подобными себе людьми, показал бы такое снисхождение и человеколюбие?» Конец цитаты. Это беседы на книгу «Бытия» Златоуста. Братья и сестры, праведники и святые не злорадствуют по поводу возможного наказания грешников, не ищут для них дополнительного обвинения, но стремятся всячески облегчить их возможную печальную участь, если возможно, протянуть руку помощи, воспринимая проблемы других как свои собственные. И в этом они уподобляются Создателю, о котором сказано им самим: «Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам?» Иезекииль, 33 глава, 11 стих. И еще: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслися и достигли познания истины». 1 Тимофея, 2 глава, 3-4 стих. И далее мы читаем книгу «Бытия». «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место». Бытие, 18:33. Диалог между Богом и Авраамом окончился после того, как Господь сказал: «Не истреблю ради 10». Авраам уже не занижал планку возможного количества праведных, потому что знал, что в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. 1 Петра, 3 глава, 20 стих. Наиболее поразительным во всем этом диалоге, препирательстве, является то, что Авраам ищет в Содоме праведных, в то время как некоторые с маниакальным энтузиазмом продолжают выискивать в церкви грешников. Поистине, как сказано в Слове Божьем, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Послание к Титу 1:15. Преподобный Ефрем Сирин в беседах на книгу «Бытия» обращает внимание на то, что в отличие от Авраама, ангелы скрывают от Сары, жены Авраама, цель своего визита в Содом, чтобы ее радость о будущем ребенке не омрачалась беспокойством за судьбу брата, то есть Лота. В Ветхом Завете понятие брат понимается широко. Оно подразумевает и ближайшего родственника, и даже единомышленника. Таким образом, по истолкованию преподобного Ефрема, мы научаемся не беспокоить тех женщин, которые в скором времени могут оказаться в положении. Тем более нельзя беспокоить женщину, которая вынашивает плод. Древние особенно бережно относились к беременным женщинам, потому что любое волнение сказывается на формировании плода. Если во время беременности женщины в семье идут какие-то скандалы, то это отражается на будущем характере ребенка. Пока плод находится в чреве матери, он все воспринимает от нее, через нее. В процессе формирования плода закладывается фундамент всей будущей нервной системы ребенка, особенно его поведения. Поэтому древние старались, чтобы беременные женщины находились в спокойном окружении и были изолированы от тяжелых обстоятельств, как отмечает Иосиф Флавий. И далее, книга Бытия. «И пришли те два ангела в Содом вечером». Эти два ангела, очевидно, медлили в пути, ибо путь от Хеврона до Содома не такой продолжительный. Возможно, они медлили, ожидая, что Авраам сможет умилостивить Бога. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома, Лот увидел и стал, чтобы встретить их и поклониться лицом до земли». Бытие 19.1. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «И пришли те два ангела, сказано, в Содом вечером». Это указание времени с особенной силой показывает нам добродетель праведника. И с наступлением вечера он, то есть Лот, не сходил со своего места в ожидании путников. Лот увидел, сказано, и встал, чтобы встретить их. «Да слышат это люди», продолжает Златоуст, «которые прогоняют от себя пришельцев, прибегающих к ним с просьбой и сильными убеждениями, и обнаруживают явное бесчеловечие. Посмотри на этого праведника, как он не дожидался, чтобы к нему подошли, но, подобно праотцу Аврааму, не зная, кто эти прохожие, а только предполагая, что они какие-нибудь путники, лишь увидел их, вскочил и так обрадовался, как будто искал себе добычи и нашел, чего искал». Конец цитаты. Это беседа на книгу «Бытия», беседа 43-я Златоуста. Что мы здесь с вами видим? Лот сидел у ворот Содома. Казалось бы, ни о чем не говорящая деталь. В действительности она говорит о многом. Сидеть у ворот в те времена означало быть судьёю, ибо судьи сидели у ворот городов. Смотрите Второзаконие 21:18-21 и Сфирь 2:21. И позже мы увидим, как, обращаясь к нему, жители Содома скажут: «Вот пришелец и хочет судить». Бытие 19:9. Как Лот мог оказаться в таком положении, в положении судьи в Содоме? Как вообще жители Содома, известные своим эгоизмом, приняли Лота к себе в город? Что известно о грехах Содома? Жители Содома были настолько богаты, праздны, что они заботились только о сохранении уровня своей жизни, изгоняя всех бедных, странников, проходивших через их город. Смотрите Иезекииль, 16 глава, 49 стих. На Востоке пренебрежение странниками – очень страшное преступление. Жители же Содома расправлялись со странниками самым диким образом, чтобы преподать им урок, и чтобы никто более не приходил в их город и даже не проходил через него. На рассмотрение властей Норвегии уже находится законопроект, согласно которому любой человек, предоставивший бездомным и попрошайкам кров, деньги на проезд, одежду, еду или другую материальную помощь, может быть приговорен к году тюремного заключения. Власти Норвегии считают, что таким образом как бы продлевается агония бомжевания. В Содоме за подобные добрые отношения к не своим карали самым жестоким образом. Сохранились две легенды. Была там одна девушка, которая принесла для нищего тайком кусок хлеба, спрятанного в кувшине. Прошло 3 дня, а нищий был еще жив в таком негостеприимном месте. Узнав о поступке девушки, содомляне вымазали ее тело медом и поставили девушку наверху городской стены, выпустили на нее рой пчел. Девушка скончалась в страшных мучениях. Другой случай. Встретились у колодца 2 девушки. Одна из них была очень изнеможенной и с трудом держалась на ногах. На вопрос подруги, что с ней, она рассказала, что в доме у них кушать нечего, и семью ждет голодная смерть. Подруга, желая помочь несчастной, сходила домой и, насыпав свой кувшин муки, тайком поменялась с голодной подружкой кувшинами. Но об этом узнали, и преступницу предали сожжению. Почему Лот был принят в этом городе и даже оказался на положении судьи? Дело в том, что личность Авраама была известна всем жителям Ханаана. Не принять Лота, племянника Авраама, не решились бы даже содомляне. Имя Авраама было настолько у всех на слуху, что когда его племянник пришел и сказал, что он хочет здесь жить, они, несмотря на то, что были конченными злодеями, не решились не пустить его в свой город. Содом – это не просто один город, это конфедерация 5 городов, из которых Содом был главным, поэтому он всегда упоминается первым. В этих городах был очень высокий уровень жизни. Вы помните, когда Лот переселялся туда, он говорил, что эта земля как сад Господен. Смотрите, Бытие 13:10. Эта конфедерация 5 городов, будучи очень богатой, была против прихода каких-то мигрантов. Жители их изгоняли и жестоко поступали, особенно с мужчинами. Иосиф Флавий в иудейских древностях пишет: «Возгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока, а к предвечному, то есть Богу, нечестиво, видимо, совершенно забыв о полученных от него благодеяниях. Равным образом они перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми». Конец цитаты. Кстати, есть другое истолкование, почему Лот сидел у ворот города. Он караулил странников, чтобы предупредить их, таким образом научая и нас предупреждать людей о всякой грозящей им опасности. Но возможно, что он выполнял сразу 2 функции. Был судьёю и одновременно предупреждал странников, которые подходили к этому городу, чтобы они каким-то окольным путем его обошли. Далее мы увидим, что говорится об этом в Писании. Лот увидел, что идут 2 ангела, но не понял, что это ангелы. Он встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. Как он поступает? Он поступает так, как Авраам, его дядя, как мы прочитали у святителя Иоанна Златоуста. Но в то же время Лот – это человек, который отделился от Авраама, хотя и подражает Божьему пророку. Лот стал искать для себя более удобной жизни, и это погубило его семью. Лот обращается к 2 ангелам и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Бытие 19:2. Лот говорит: «Зайдите». По-еврейски «суру» в дословном переводе с еврейского это означает «заверните», «сверните», то есть «пройдите окольной дорогой», то есть «не идите прямо через город», «пройдите к моему дому окольными путями, там, огородами какими-то, чтобы вас не заметили содомляне». порядок слов «зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши» непонятен. Надо говорить наоборот. «Умойте ноги, а потом ночуйте». Почему он так говорит? Он имеет в виду, чтобы они ночевали, не омыв ног. Если бы содомляне ворвались, он бы сказал: «Они только пришли, они только что пришли. Смотрите, у них и ноги не омыты». Поэтому он так и говорит: «Ночуйте, а потом умойте ноги ваши. И встанете поутру», то есть надо встать рано, «и таким же окольным, обходным путем уйти». Мы видим, что хотя Лот и был судьею в Содоме, о чем свидетельствует выражение «Лот сидел у ворот Содома, восседал как судья», но он не жил по законам Содома, как говорится, на все 100%. Он как бы ведет партизанскую войну с этими установленными законами, хотя он входит в юридический эстаблишмент Содома, если он судья. В этом его проблема. Конечно, эти конченые негодяи вынуждены были принять его как племянника Авраама. Они тоже боялись Авраама, тем более, что они все были обязаны ему, когда Авраам спас их, защищая своего племянника. Но Лот не просто живет среди них, он становится частью их мира. Ниже мы увидим, что он решил и породниться с ними. Он своих дочерей хотел уже выдать за содомлян. Здесь нам очередной урок преподносят ангелы, которые говорят: «Нет, мы ночуем на улице». Что это значит? Это значит, что ангелы выглядят как молодые люди, юноши, которым не подобает ночевать в домах грешников. Потому что, когда молодые люди ночуют в домах грешников, то их там могут угостить едой и вином, могут происходить какие-то там, не дай бог, оргии. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивый» – Псалтырь 1.1. Ангелы являют вот этот урок: «Нет, мы ночуем на улице». То есть лучше ночевать на улице, чем идти к подозрительным людям. Неизвестно, какой у них нравственный уровень, какие моральные ценности. Поистине блажен тот, который не ходит, не стоит и не сидит с теми, кому не ходят, с кем не стоят заодно и даже не сидят рядом, и тем более не ложатся вместе спать. Святитель Иоанн Златоуст учит: хочешь знать причину, по которой это произошло? Это был тяжкий, проклятый грех. Тогдашние люди совокуплялись с мальчиками, за это понесли такое наказание. Конец цитаты. Это сплошные уроки в каждом библейском стихе, слове, букве, даже в настрочном и подстрочном знаках. Сравните Матфея 5:18. Нам дается какой-то урок, и наша задача его услышать, понять, для чего это говорится, зачем так пишется, и чему это может научить нас, живущих в 21 веке. Далее. «Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели». Бытие 19.3. Здесь мы видим отличие поведения Божьих посланников в доме Авраама и в доме Лота. В дом Авраама они идут сразу. Авраам не упрашивает их, потому что в праведности Авраама нет причины сомневаться. Но Лот – это несовершенный праведник, который выпал из духовного мира Авраама в погоне за земными благами. Цезарий Арский пишет: «Лот принимает мужей, но двоих, а не всю троицу, вечером, а не в полдень. Что же он предлагает им? И испек пресные хлебы, и они ели, поскольку заслугами он значительно уступал Аврааму. То нет у него откормленного тельца, и таинство Троицы он не признает в трех сатах муки. Но, предлагая то, что у него есть, с добродушием, он удостаивается освобождения при разрушении Содома. Заметьте, братья, что Лот удостаивается принять ангелов, потому что не отвергает странников. Ангелы входят в гостеприимный дом, а дома, закрытые для странников, гибнут в пламени серного огня. Конец цитаты. В этом комментарии Цезария Арского содержится ответ на волнующий многих вопрос, почему Бог одним народом открылся в полной, а другим как бы только приоткрыл дверь познания. Кому-то в полной мере, кому-то отчасти. Он пишет, поскольку заслугами он значительно уступал Аврааму, то нет у него откормленного тельца, и таинство Троицы он не признает в трех сатах муки. Конец цитаты. Похоже, и народы, и племена тоже должны иметь некие заслуги, и тогда они смогут познать всю Троицу не вечером, но в полдень своего нравственного развития и становления. Посмотрите, когда Авраам угощает пришедших к нему, то вся семья принимает участие в этом деле. Вспомните, Авраам побежал, сказал слугам, которые пасли скот, побежал, сказал женщинам, еще куда-то побежал, там все приходит в движение. А здесь Лот делает все один. Он оказался один, его дочери не помогают ему, сказано, он сделал им угощение. Авраам уже помогает его сын, отрок Измаил, а здесь Лот один. Его дочери, возможно, не хотели вставать со своих кроватей, его жена занята своими делами. Мы не видим, что она в этом участвует. Он оказался в одиночестве, в каком-то духовном вакууме, в собственном доме и в собственной семье. Так сейчас живут многие верующие, которые не вложили душу в дело обращения своих домашних. Они в каком-то замкнутом пространстве, в окружении чуть ли не посторонних. Хотя они родные и близкие, но их интересы далеко отстоят от интересов настоящих религиозных людей. И когда верующий человек приходит в храм, люди, с которыми он общается в храме, они ему намного ближе, чем, собственно, его родные и близкие по плоти. Да какая польза от родства плотского, если нету родства духовного? Это значит, что со смертью плоти и это родство, оно рассыпается, прекращается. Святитель Иоанн Златоуст говорит, он, то есть Лот, сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Видишь ли, что и здесь страннолюбие открывается не в богатстве угощения, но в обилии душевного усердия. Принудив их войти в свой дом, он немедленно стал исполнять дело гостеприимства. Сам занят был служением перед ними, предлагал им пищу, оказывал всякую честь и услугу пришедшим, принимая их за обыкновенных путников. Это Златоуст, беседы на книгу «Бытия». Златоуст здесь обращает внимание на то, что все-таки, живя в доме Авраама, Лот научился подлинным добродетелям гостеприимства. Теперь уже отделившись от Авраама, он все-таки продолжает прибегать к этим добродетелям. Читаем. «Еще не легли они спать, как городские жители-содомляне, от молодого до старого весь народ со всех концов города окружили дом». Бытие 19.4. Городские жители, содомляне от молодого до старого. Возможный перевод от отрока до старца, то есть от мальчика до старика. Смотрите, братья и сестры, грехами Содома были заражены не только люди в возрасте, но и молодые, даже совсем нежного возраста. Если это какое-то хулиганское действие, то почему старые горожане заодно с молодыми? Видимо, это действительно показывает степень извращения всех этих людей. Среди них не было вообще праведных. 10 праведных даже не было. От мала до велика. Все, весь народ со всех концов города окружили дом. Далее. «И вызвали Лота, и говорят ему, где люди, пришедшие к тебе ночью. Выведи их к нам, мы познаем их». Бытие 19.5. Что значит «мы познаем их»? Имеется в виду, совокупимся с ними. Сравните. Адам познал Еву, жену свою, она зачала. Бытие 4.1. Поэтому здесь надо понять, они не хотели познать их, то есть разузнать о них, расспросить, кто они, откуда. Они хотели именно надругаться над ними, изнасиловать их, думая, что это юноши-отроки. В Катынах на Бытие, Катын – это средневековые сборники святоотеческих комментариев к Библии, сказано: «Привычка бесчестить людей довела содомлян до оскорбления ангелов. Так нечестие в отношении пророков довело иудеев до убийства Христа. Итак, дурная привычка вредна и губительна, даже если не сразу». Конец цитаты. Ориген пишет, что именно подражая своему дяде, Лот с нетерпением ждал появления путников и обрадовался, когда те пришли. А здесь мы видим, что хотя Лот и спас этих людей, приведя их в свой дом окольным путем, но он оказался перед очень сложной дилеммой. Кто виноват в этом, если не сам Лот? Он сначала хотел жить в городах окрестностей, раскинул шатры до Содома. Смотрите, Бытие 13.12. А теперь он уже живет в городе. Этот город поглотил его, совратил его и растлил его семейство. Лот оказался в тяжелом положении. Он поставил свою семью, переехав жить в этот город. Сказано: не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15.33. Учитель церкви Ориген пишет: «Видим такое в смиренных и честных людях, которые сошлись с людьми мятежными и позорными, растлили добрые нравы в дурном общении и сделались такими же, как те, которым ничто позорное не чуждо. Такое случается и с людьми пожилого возраста, которые свои юные годы прожили добродетельные, нежели когда более зрелые годы дали им возможность более привольной жизни». Конец цитаты. Когда вызывают Лота, он становится лицом к лицу перед собственной проблемой, которую сам же и создал. Она как бы окольцовывает его, как и все эти люди, содомляне, окружившие его дом кольцом. Читаем Псалтырь: «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Псалом 39, 13 стих. Далее. «Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал им: братья мои, не делайте зла». Бытие 19 глава 6-7 стих. Почему он называет их братьями? Он же только хочет породниться с ними, но они действительно стали для него братьями. Он похож на них. Гедонизм, стремление к наслаждению привлекают Лота, и он говорит: братья мои, то есть как бы единомышленные мне. В то же время, хотя он и называет их братьями, но как племянник Авраама, он призывает их: не делайте зла. Несмотря на то, что он стал побратимым с этими людьми, одновременно он призывает их удаляться от зла. Действительно, серьезная опасность, когда люди оставляют земли, где еще сохраняется благочестие веры, где даже светские законы оберегают заповеди Божии, и переезжают в какие-то страны, где полное растабуирование, полная вседозволенность. Они подвергают опасности не только свои бессмертные души, но и души своих чад и других членов своей семьи. О том, что происходит далее, мы поговорим в следующий раз, если будем живы и Господь позволит. Спаси вас, Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 26 февраля по 3 марта в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 26 февраля по 3 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки.
Уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», дорогие братья и сестры, с 18 по 24 февраля в парке «Сокольники» в павильоне номер 2 будет проходить православная выставка-ярмарка. В рамках этой ярмарки будет проходить фестиваль «Артас». Фестиваль «Артас» предлагает вашему вниманию широчайшую культурную программу. 18 февраля, в день открытия выставки-ярмарки, в 13 часов – молебен и открытие. В 13.30 – лекция и мастер-класс «Хлебное правило. От бараны до просфоры». В 15 часов – час священника, протоиерей Константин Кобелев. 17.00 – к десятилетию интронизации предстоятеля Русской Православной Церкви документальный фильм «Патриарх». 19 февраля в 13.00 – кино «Артас. Хлеб земной и хлеб небесный». В 16.00 – Варвара Котова и фолк-группа «Варево». 20 февраля в 13.00 – кино «Артас. Документальный фильм «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия». В 14 часов – традиции русского чаепития, радость неспешного общения, мастер-класс и лекция директора чайной фабрики Сергиева Посада Дмитрия Напары. В 16 часов – час священника, духовник православного журнала «Фома» протоиерей Игорь Фомин. 21 февраля в 13 часов – час священника, презентация новой книги протоиерея Андрея Ткачева «Великий пост». В 16 часов – концерт протоиерея Александра Старостенко. 22 февраля в 13.00 – мастер-класс греческой кухни. В 15 часов – мастер-класс ближневосточной кухни. В 16.30 – как пельмени стали любимым русским блюдом. Мастер-класс артели братьев Пушкаревых. 23 февраля, 13.00. Мифы и правда о русской кухне. Кулинарный мастер-класс Олега Ольхова. 15 часов. Мастер-класс испанской кухни. 24 февраля, в 12.30. Кино «Артас». Фильмы митрополита Волоколамского Илариона из цикла «Человек перед Богом. Таинство Евхаристии. Исповедь, молитва и пост». 13.30. Час священника. Протоиерей Артемий Владимиров. Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» тоже участвует в православной выставке, ярмарке и фестивале «Артас». Наша секция номер 57. Традиционно мы предлагаем вашему вниманию широчайший выбор аудио- и видеопроповедей, паломнических и исторических фильмов. Также мы предлагаем вам широкий выбор разнообразного чая. Это и пуэры, и улуны, зеленый чай и классический черный чай. Также предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для храмов, приходов, хосписов Донецкой Народной Республики. Требуется тушенка, сгущенка, макаронные изделия, крупы, детские и взрослые памперсы, перевязочные материалы, бинты, марля, предметы гигиены, мыло, зубная паста, стиральный порошок. Дорогие братья и сестры, в нашей секции, секции номер 57 на православной выставке ярмарки, вы можете сделать пожертвование на православную радиостанцию «Радонеж». Уважаемые слушатели, мы хотим вас предупредить. Дорогие братья и сестры, метро «Сокольники» в дни выставки ярмарки будет закрыто. Но от станции «Комсомольская» будут ходить рейсовые городские автобусы до станции «Сокольники». А вот уже на станции «Сокольники» вас будут ждать бесплатные маршрутки до павильона номер 2. Повторяю, дорогие братья и сестры, от «Комсомольской» до «Сокольников» будет ходить наземный транспорт городской. Это будут автобусы. А уже от «Сокольников» до павильона номер 2 вас будут довозить бесплатные маршрутки. Ждем вас в парке «Сокольники» с 18 по 24 февраля в павильоне номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Секция радио «Радонеж» номер 57. Повторяю, секция радио «Радонеж» номер 57. Спаси Христос!